политолог Екатерина Шульман поможет нам сегодня разобраться с тайными смыслами инаугурации Путина очередной на ближайшие 6 лет. Екатерина, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброе утро. Не уверена, что смыслы такие уж тайные, но с чем сможем, с тем разберемся.
Итак, ритуальная церемония проведена, Владимир Путин инаугурирован, если можно так сказать, на следующий срок, до 2030 года. Все вот довольно ожидаемо и предсказуемо. И одновременно сразу от правительства в отставку, как положено, и появился майский указ, новый майский указ Владимира Путина с планами аж до 2036 года. Екатерина, вот в этом майском указе что-то новое, что мы не слышали в предыдущих 11?
Майские указы действительно стали своего рода традицией. Впервые они появились в 2012 году, и, соответственно, после выборов 2018 года тоже была своя серия майских указов. Они традиционно привязываются к национальным проектам, и это, в общем, такие направления больших государственных расходов. Это набор неких показателей, которых надо бы достичь. Если посмотреть на тот указ, который был подписан вчера, вот хотите посмотреть? Вот он. Вот так это выглядит. Значит, да. Это, собственно, распечатанный сайт Kremlin.ru. Указ, не то, что мне его кто-то тайно передал, каждый может ознакомиться, кто любит читать такого рода литературу. Так вот, если посмотреть на указ вчерашний по сравнению с двумя предыдущими, то мы увидим в нем, скажем так, некоторую большую туманность в формулировке поставленных целей. Большинство параметров, которые там указаны в терминах, я бы сказала, социологических, а не цифровых. То есть планируется повышать удовлетворенность граждан разными там вещами, благоустройством их городов, доступностью им там спортивных услуг и мероприятий, их собственным там здоровым образом жизни и так далее. А как измерять эту удовлетворенность? Ну, очевидно, путем социологических опросов. Вот опросим людей, вы как, удовлетворены? Они скажут, конечно, батюшка, удовлетворены. Ну, вот глядишь, параметры и достигнуты. Там нет никаких денег. В отличие, опять же, от предыдущих. И говорится о том, что должна снижаться...
Это так удачно, без денег.
Мне кажется, что это, в общем, кстати.
Новое слово в политической науке.
Да. Да, что правительство, значит, подробности вам все сообщит. Вот до 1 сентября написано, что для достижения этих национальных целей, значит, предусмотреть блок национальных проектов. Дальше перечисляются эти национальные проекты. Это продолжительность и активная жизнь, семья, молодежь и дети, кадры, инфраструктура для жизни, эффективная транспортная система, экологическое благополучие, эффективная и конкурентная экономика, туризм и гостеприимство, международная кооперация и экспорт, экономика данных и цифровая трансформация государства. Цели ясны, задачи определены, за работу товарищи. Но цели определены довольно в туманных терминах, это первое, что интересно. Ну, то есть писали для себя, сами для себя, чтобы потом самих себя же не хочется как-то особенно строго спрашивать. Поэтому вот этих вот ошибок предыдущих майских указов, в которых было прям написано, что там средняя зарплата не должна быть, там в образовании, здравоохранении, они ниже средней по региону. Потом в результате от этого произошли многочисленные последствия, когда там сокращались ставки, люди заставляли работать на 1,5-2 ставки для того, чтобы они якобы больше получали. В общем, система как бы напрягалась. Сейчас она не хочет совершенно напрягаться, она хочет измерять удовлетворенность, видимо, так сказать, у самой себя, засовывая себе градусники в разные места и получая нужную температуру. А поэтому, учась, так сказать, на предыдущих ошибках, постарались, видимо, избегать той ситуации, когда можно будет сказать, майские указы не выполнены, как это говорится у предыдущих сериях. Вот с этим волшебным документом такого не получится. Они не могут быть не выполнены, потому что там, в общем, ничего такого, что можно было бы пальцем потрогать, не написано. Это первое, что, так сказать, мы не можем это не одобрить как признак некоторой бюрократической изворотливости.
Победа.
Второе,
просто, да,
это
я
очень...
считаю.
Ну, слушайте, да, вот как это, а поставьте
надо
себя
учиться.
На место тех, кто это пишет.
Я считаю, что бюрократам всего мира надо учиться.
Вот. Будете себе писать, что вы должны там прыгнуть на 3 метра в высоту. Нет, вы напишите, что вы, что окружающие вас должны испытать удовлетворение от высоты ваших прыжков. Вот да. И все. Это же лучше, лучше. Так вот, это первое. Второе. Это, на удивление, мирный документ. Там вообще специальная военная операция упомянута вскользь один раз в пункте, где сказано, что участники специальной военной операции должны демонстрировать рост удовлетворенности доступностью им медицинских услуг. Все. Что это за операция такая? Почему у нее участники? Зачем им медицинские услуги? Чем они таким болеют? Не уточняется. Никаких преамбул типа «весь мир на нас ополчился, но мы, значит, собираемся еще стоять до 30-го, возможно, до 36-го года» там не сказано. Более того, там говорится, вот видите, один из нацпроектов – это международная кооперация и экспорт. Про международное сотрудничество много сказано, что вот типа открытость хороша бы, встраивание в какие-то там цепочки поставок и экспортная активность тоже должна поощряться. Не указывается, с какими именно странами, но и не говорится, что только с дружественными. Также не говорится, что там, не знаю, в какой-то международной конкуренции мы должны всех победить. В общем, это для внутреннего употребления. Это, видимо, для тех же встревоженных граждан, которые считают, что мы слишком воюем и, может быть, потребуются от этого воевания какие-то жертвы, там вот налоги повысят, их все равно повысят. Но там про это не сказано.
Но все будут счастливы.
Там сказано про... Вот, там сказано про народ сбережения. Вот сохранение населения, укрепление здоровья, реализация потенциала каждого человека, комфортная и безопасная среда для жизни. В общем, такое, как это называется, ощущение 2018 года. Вот, понимаете, международный чемпионат мира по футболу в Москве. Вот Покровка, сияющая огнями, улица Никольская вся тоже.
Молодежь в едином порыве радуется. Молодежь в едином порыве радуется и встречает все эти праздники и благоустройства.
Измеряемые удовлетворенность. Вот какая-то такая бумага. Ну, понимаете, каждый документ своим целям служит. Потом президент пойдет на коллегию ФСБ и скажет им совершенно другое. Скажет, что надо там внутренних врагов уничтожить, где бы они ни находились. Потом он пойдет на коллегию Минобороны и скажет, дорогие оборонщики, тех из вас, кого не пересажали, и вы, значит, пожалуйста, оборонитесь получше. Это тоже, в общем, понятно. Это документ преимущественно для внутренней аудитории и для управления внутренней политики. Я бы так сказала, потому что их следы, их стилистики тоже я, конечно, в этом тексте вижу.
Екатерина, но при этом в выступлении после инаугурации Путин говорил все время про победу. Он завершил свое выступление фактически призывом, что мы должны победить. Не очень точно сказал, кого, но говорил как раз о победах. И там была более воинственная риторика. Это было для кого?
Вот видите... Это для тех, кто непосредственно находился в зале, им нужно внушать оптимизм, опять же, веру в победу, в чем бы она ни заключалась, никто никогда не формулирует, что это такое, каковы ее параметры. Даже в терминах там «прогоним врага с родной земли», но мы не можем этого говорить, потому что это мы пришли на чужую родную землю, это нас надо прогонять, а не наоборот. Но, в общем, никак нельзя сформулировать, кого мы собираемся побеждать и в каких формах эта победа будет явлена. Но говорить об этом нужно, чтобы элита не унывала. А кроме того, ей также нужно внушать, что лидер еще ого-го, что он не какой-нибудь там престарелый патриарх, а наоборот, значит, моложе всех молодых, и вот говорит такие боевитые вещи. Тут тоже, в общем, целеполагание, по-моему, довольно прозрачно.
Екатерина, а что вас еще зацепило вот в этой инаугурации? Вы наверняка смотрели трансляцию, выступления и какие-то ритуалы. Что-то изменилось за вот эти пять уже церемоний?
Я больше... Тексты люблю читать, чем ритуал смотреть. Ну, на что ты обратишь внимание? Погода очень плохая, просто удивительно плохая. Холостым залпом снесли дерево во время салюта возле Кремлевской стены. Там полили эти пушки, одно дерево несчастное, значит, упало. Я подозреваю, что это не от силы заряда, а от того, что это вкопаны эти несчастные деревья, которые в катках такие искусственные там стоят. Поэтому какое-то плохо закрепили, вот оно от порыва воздуха завалилось. То, что когда нашу управляющий класс собирается вместе смотреть на него, это абсолютно чистый босх. Это, конечно, беда. Но тут не будем придираться. Знаете, каждого из нас можно как-нибудь неудачно осветить, поэтому
это правда,
я
да.
не буду говорить, что поражают, так сказать, своей этой удивительностью. Физиогномическое – это они всегда поражают. Время никого не красит, никого не щадит. Зрелище – это, прямо сказать, неутешительное. Ну, что поделать.
Мне показалось как раз, что вот в этой официальной трансляции ее же сопровождали речью и рассказывали нам, где идет президент, по каким покоям. И мне показалось, что там было очень эмоциональное такое впечатление у журналистов, которые озвучивали. Они создавали такую иллюзию близости к лидеру. И особенно тронуло вот замечание. Здесь так близко квартира Путина, где, как рассказывал Песков, он часто проводит, остается на ночь. И там редко увидишь эти коридоры, по которым проходят. Это что-то, мне показалось, новое. Такого раньше не было, да, вот такого ощущения близости к чему-то великому.
Может быть, я недостаточно внимательно слежу, но вся эта интимность-то специфическая, она время от времени ее добавляют в этот официозный коктейль. С одной стороны, надо транслировать величие, с другой стороны, вот он, так сказать, самый человечный человек. А тоже у него есть квартира, даже он, наверное, где-то спит. Можно подумать об этом, дорогому телезрителю, задуматься на мгновение. Основная, на мой взгляд, все-таки основная тональность – это пафос, так сказать, ампир, золотые купола и всякие другие приметы этого стиля. Всяческая торжественность. Ну, собственно, это ритуал, так полагается. Это уже, мягко говоря, не первый раз происходит. Да?
Да.
Это в пятый раз, прямо скажем, происходит. А мне кажется, что скорее вот этих вот завитков львиных лап и орлиных клювов их больше становится. То есть я бы не видела движения в сторону интимности. Может быть, именно в связи с этим необходимо хоть голосом добавить какой-то гуманоидности во все это происходящее, чтобы это совсем уж не выглядело каким-то этим вот, так сказать, ледяным дыханием, чтобы от этого не веяло имперскости, а вот что-то как человеческое составляющее тоже в этом присутствует. Журналисты стараются как могут, у них такая их непростая работа.
Еще хочу спросить отдельно про благодарственный молебен и слова патриарха Кирилла, который, во-первых, сначала оговорился и обратился к Путину как «Ваше Высочество», а в финале своей речи сравнил Путина с князем Александром Невским и пожелал ему править до конца века, ну, видимо, путинского века, я могу только предположить. Вот политолог Кирилл Рогов...
Я думаю, что до конца 21-го, еще 75 лет, видимо, в этом смысле.
Я не очень уверена в медицине российской.
А патриарху верен, вот мы хотя, с вами скептики.
Да, это правда. Хотя, может быть, это как указ майский, тоже так вот, если сравнивать. Можно сделать свой век, например, да, какой-то.
Ну, знаете, как на дни рождения желают. Ну, до 120.
Да,
а потом попросим еще. Дальше все выпивают.
Но я тут же вспомнила про как раз недавнее расследование издания «Проект» и ФБК про знаменитый дворец в Геленджике, который приписывают Путину, где сначала описывались и рассказывались детали о комнате под названием «Аквадискотека», а теперь появилась часовня со святым Владимиром. С вашей точки зрения, есть ли какие-то вообще сигналы, помимо того, что мы знаем и видим, об изменении характера и привычек человека, для которого все это создавалось? Да? Вы как это видите? Он правда становится все более воцерковленным, религиозным и думает о душе?
Вы знаете, мы не будем с вами заниматься психоанализом на расстоянии. Действительно, какие-то картиночки оттуда я видела. Это производит угнетающее впечатление. И вся эта убогая провинциальная стилистика, и мертвенная цветовая гамма. Все это какие-то дороговизные убожества. Понятное сочетание. Вы знаете, постсоветская вся эта голодная элита, она не может произвести ничего другого, никаких других эстетических идеалов и этических идеалов, кроме вот этих вот советских и уголовных, у нее не будет, им ниоткуда взяться. Это понятно, тут нет ничего нового. Но если уж мы говорим о начале новой каденции, а мы говорим о начале новой каденции, то я опасаюсь, что эта повторяемость нас несколько усыпляет. Действительно, пятый раз одно и то же. Один и тот же человек. Одни и те же вокруг него люди, которые только становятся все страшнее и страшнее, но только смерть способна выхватить из их рядов там кого-то. Смерть или уголовное дело. Новых людей там не появляется. Старые люди очень редко куда-то деваются. Но новый срок будет отличаться от предыдущих. Давайте мы себе отдадим в этом отчет. Он действительно отличается. И он отличается вот этой вот накопленной нелегитимностью, которая, как мне кажется, перешла в новое качество. И это новое качество имеет практические последствия. Дело не в том, кто там стал более религиозным или менее религиозным и заменил аквадискотеку на домашнюю часовню. Дело в том, что вот этот вот накопленный груз нарушения закона, переписывания закона под себя, имел свою кульминацию в 2020 году в переписывании Конституции с целью уже совсем поперек любой нормы остаться у власти навеки. И за этим пошли многочисленные последствия. Вот это популярное сравнение с домино, в котором одна костяшечка падает, и за ней падает весь ряд. Оно часто употребляется, но не часто приходится это видеть до такой степени наглядно. То, что кажется иногда со стороны формальностью или легизмом, или какими-то буквами, которые потом никто не исполняет, на самом деле имеет последствия, еще раз повторю, самые прикладные, какие только бывают. Если разрешить себе вот это, то дальше можно разрешить себе много чего другого. И напасть на соседа, и начать передел собственности, отбирать у одних, отдавать другим уже просто своим указом, даже без тени судебной процедуры, и делегитимизировать мандат любого уровня, разрешая Минюсту по непрозрачной процедуре назначать кого угодно иноагентом, а если тебя назначили, то ты лишаешься мандата, если ты, например, депутат. Вы же понимаете, что это значит, да?
Да.
Это обесценивает то, что разыгрывается на любых выборах. Вы можете выбираться куда угодно, но если вы не понравитесь начальству, у вас это мандат заберут даже без того, чтобы заводить против вас уголовное дело. Уже не надо и этим озаботиться, уже и таких хлопот не будет. По неизвестным вам причинам вы будете объявлены человеком, находящимся под иностранным влиянием, например, не знаю, посмотревшим иностранный фильм, и все, и ваш мандат сгорел. И это знаете вы, это знают ваши избиратели, то есть это всю вертикаль законодательной власти точно так же подрывает, как была подорвана вертикаль власти исполнительной, когда, например, были уничтожены региональные и местные выборы губернаторов и мэров. То есть, понимаете, это иное качество. Вот этот переход количества в качество, он, мне кажется, происходит. Давайте мы для себя это отметим. В таких условиях действительно можно много чего. Я упомянула передел собственности. Это важнейший и масштабный процесс. Мы в нем внутри находимся, и поэтому не видим его целиком. За деревьями не видим леса, это неизбежно. Я не хочу вам сейчас сказать, что я вижу лес, и я его опишу. Нет. Я только слышу шум его, так сказать, зеленый шум по Некрасову, и я вижу эти перемещающиеся массы денег и активов.
Да, да.
Причем этот
я
передел
думаю, что мы сделаем
по двум направлениям.
Да. Я думаю, что мы сделаем про это
я
отдельную программу,
надеюсь.
Потому что это, там
я
много всего происходит.
Надеюсь,
это касается и западных фирм, и внутри страны тоже это касается практически
совершенно
всех.
Верно.
Я
это
сейчас...
вот эти два трека, так сказать, раскулачивание иностранцев и раскулачивание своих.
А что происходит с вашей точки зрения? Вот этих людей, независимо мыслящих, о которых говорила Юля, их вытесняют из страны? Потому что пока не сажают.
А, вы знаете, мне кажется, что на нынешнем этапе развития иноагентского законодательства дело уже не про иноагентов идет. Мы можем перестать беспокоиться о том, что угнетают непосредственно иноагентов и не дают им куда-то баллотироваться. Дело в том, что изобретен и будет применяться инструмент выборочных репрессий по политическому признаку. То есть давайте еще раз обратим внимание на этот ключевой момент. То, что запрещено участвовать в выборах людям, которые уже иноагенты, это полбеды, это дискриминация. Такого законодательства вообще не должно существовать. Оно нарушает базовый принцип равенства людей перед законом. Это важно помнить. Но последние его изменения позволяют сделать иноагентом любого, это и до этого было можно, но теперь... Это лишает вас мандата. То есть вот Юлия говорила о том, что есть несколько человек, их, да, действительно некоторое количество, на региональном уровне депутатов, которые были признаны иноагентами уже когда они стали депутатами. Это сильно осложняет их жизнь, но это не отсекает их от выполнения их депутатских обязанностей.
Теперь отсекает.
То есть Борис Вишневский перестанет быть депутатом. Но и это еще не вся беда, скажу я как конек-горбунок. Это горюшка не горе. И горе будет впереди. Человек, который сейчас является депутатом и ни сном, ни духом не считает себя иностранным агентом, в следующую пятницу проснется иностранным агентом, опять же, продолжается это цитирование, как Грегор Замза у себя в постели проснувшись, обнаружил, что он превратился в иностранного агента. И все, и его мандат сгорает. И это будут знать избиратели и кандидаты, и потенциальные кандидаты. Какого черта вы будете брать на себя риски и расходы избирательной кампании, зная, что ваш мандат ничем не обеспечен?
Да.
Почему все политические системы на свете, почти все, настолько берегут депутатскую неприкосновенность? Зачем она вообще нужна? Почему мы даем этим людям такие привилегии? Потому что их избирают граждане, они их представители. В этом смысл репрезентативной демократии. Если вы делаете их чистыми назначенцами, то есть теми, кого можно назначить и уволить, как любого человека внутри бюрократии, они
тогда зачем их
в
выбирать?
Бюрократов.
И зачем их выбирать?
Совершенно
тогда?
Верно. Логичный вопрос. Зачем их тогда выбирать? Но действительно, я соглашусь с Юлей еще и в том, что видите, какова, так сказать, сколь могучая сила мнения народное, что да. даже такие развитые автократии, как наши, все равно боятся этого. Все равно статус народного избранника им опасен. И они хотят привязать побольше крючочков с тем, чтобы эти народные избранники вообще не появились, а появившись, были зависимы.
Все последние недели перед инаугурацией мы слышали о том, что Шойгу, кресло под Шойгу шатается, что вот он-то точно не останется в новом правительстве. И обсуждалась также еще одна фигура, это фигура Мишустина, что председатель правительства тоже вроде как заменят. С вашей точки зрения, во-первых, это вообще на что-то влияет?
Конечно, влияет. В системе настолько персонализированной, в системе без институтов, в персонале много значат. Не потому, что они какие-то талантливые и выдающиеся, или наоборот, зловещие и порочные, а потому что это представители или чаще главы своих кланов, своих групп интересов. В соответствии с первыми должностями распределяется большое количество, множество, я бы сказала, пакеты других mm-hmm. должностей, других государственных заказов, участие вот в этих самых нацпроектах. За каждым из этих слов туманных стоят же деньги, просто они сейчас в указе не указаны, а потом в нижестоящих нормативных актах они все будут прописаны, и деньги это огромные, и кто-то их должен осваивать. Вот, собственно говоря, распределение постов в правительстве влияет на это. Угу. Поэтому, да, конечно, это важно. И именно по этой причине, скажем так, инерционный прогноз, инерционный сценарий всегда является превалирующим, потому что менять здесь что-то – это сложно, рискованно и, главное, не очень понятно, зачем. Зачем ослаблять чрезмерно усилившийся клан – это ясно. Да? Uh-huh. Минобороны в лице министра и его, всего его окружения слишком усилилось, победив и сожрав Вагнер и продвинувшись как-то на линии боесоприкосновения, как это называется.
Теперь надо стукнуть по голове?
Для, да, совершенно не стукнуть по голове, а подрезать корешочки. Подрезать корешочки, перебить каналы поступления финансирования и в таком виде оставить. Тогда баланс сохраняется. Если вы уничтожаете клан, то кого вы усиливаете вместо него? Вот да. вы уничтожили Вагнер. Это был очень маленький клан, слабенький. Он не был, на самом деле, вписан толком, по-настоящему не был вписан во властную систему. Это были аутсайдеры. Поэтому их так легко убивать. Они ничьи. Они никому не родня. Никто про них, о них беспокоиться не будет. Как выяснилось, о них и их, собственно, родня не особенно-то беспокоится. А поэтому вот нет человека, нет проблемы. Вот действительно. Но... На этой победе клан Шойгу избыточно распух. Вот настало время теперь его уравновесить. Но если вы его совсем выкопаете, то кто распухнет в результате? Это-то гораздо большая, гораздо более значимая часть системы, чем был этот несчастный Пригожин со всеми своими головорезами.
А почему, с вашей точки зрения, или это, опять же, не играет никакой роли, решили вот это заседание Госдумы перенести на после 9 мая, да, когда вполне могли бы сегодня утвердить премьера, например.
Ну, во-первых, сегодня премьера-то могут утвердить, но по новой конституции 2020 года теперь Дума утверждает каждого министра. Угу. Это первое применение такой процедуры. Чем больше вы отбираете субъектность у какого-нибудь политического института, тем больше вы ему должны вернуть в виде ритуала. Угу. Если у вас нет уполномочий у депутатов, то дайте им хотя бы полюбоваться на живого министра, позадавать ему вопросы и повоображать себя настоящим парламентом, который, а может, и не утвердит, а? Интрига. Ну, это некая демонстрация, такой бюрократический парад, бюрократический театр, этим можно граждан порадовать. Поэтому случились в этом году в России такие странные разорванные выходные, когда Государственная Дума заседала, например, 6 мая, вот да. они, собственно, этот новый вариант и агентского закона приняли, точнее, поправки в закон о выборах. Вот сегодня рабочий день, потом 4 дня выходных, и с понедельника, с 13 мая опять выходим, и можно, в общем, несколько дней развлекаться вот этим вот утверждением министров. Более того, есть еще одна часть этого представления. Совет Федерации утверждает силовых министров.
Да,
и тоже, может быть, они сами туда придут. Эта процедура прописана туманно, она названа консультациями, то есть там можно и без публичной части, но, по крайней мере, что-то будет. Таким образом, получается, что парламент в лице обеих своих палат как бы вписывается более детально в этот процесс утверждения правительства. Понятно, что это, мягко говоря, носит формальный характер, но, тем не менее, выглядит это будет, я надеюсь, ради вящей славы парламентаризма, выглядит это должно достаточно импозантно.
Ритуально, как минимум. Вот это новая веха, новая шестилетка президентская для регионального губернаторского корпуса. Это какой-то стресс? Они как-то к этому готовятся? Или это, ну, пришел новый, он же старый, и пусть будет?
Региональный уровень власти, вот гражданская его часть, вполне беззащитна перед силовиками и регулярно подвергается тем или иным формам государственного террора. Самая репрессируемая категория у нас — это мэры. Вообще непонятно, как кто-то соглашается занимать эту должность, их чрезвычайно часто сажают. Губернаторов, собственно, губернаторов несколько реже, а вот заместители губернаторов, региональных чиновников очень часто. И после окончания электорального мероприятия резко увеличилось количество задержаний и последующих арестов. То есть, видимо, та пауза в высокоранговых элитных репрессиях, которую мы наблюдали с самого начала войны, закончилась. И в основном занимается этим ФСБ, то есть ФСБ является следователем по этим делам. Дела экономические, но вот прям такой взрывной, не побоюсь этого слова, рост. Наиболее зрелищная часть — это, естественно, дело в Министерстве обороны, арест заместителя министра. Но если вы посмотрите списки у тех, кто ведет эти списки, то за 1 апрель список задержанных и среди управленцев госкорпораций, и среди регионального чиновничества чрезвычайно длинный. Так что им есть о чем беспокоиться, вне зависимости от того, новая каденция или старая, но со стартом новой действительно пошло какое-то усиление всей этой деятельности. Это что касается кнута, что касается пряника, губернаторов вечно подкармливают мечтой о возвращении в Москву. О том, что вот они поехали, технократы эти пресловутые, на свои территории, там они покажут какой-то невиданный результат, продемонстрируют свою лояльность и одновременно свою эффективность, сноровку в делах и вернутся в Москву, станут министрами, а там чем черт не шутит, и премьерами, и преемниками. Много лет уже, я бы сказала, десятки лет этим разговорам, единичные буквально примеры того, как кто-то вообще в Москву приезжал, по-моему, Сергей Семенович Собянин. Да. Вот единственная такая очевидная история успеха. Ну, посмотрим в ближайшие несколько дней, мы посмотрим, переедет ли тульский губернатор или кемеровский губернатор в Москву. Об этом есть разговоры, поглядим. Может быть, что-нибудь в этом роде и случится, но вы знаете, вот эти два примера, которые я назвала, это пока не примеры, это предположения. Они, эти люди не тем интересны, что они губернаторы, а тем, что один из них президентский охранник, а другой муж президентской племянницы. Так что тут это не карьера для технократов, понимаете? Это не карьера
для успешных.
Управленцев. Паслера мы упомянули, а вы знаете, он мурманского губернатора на встрече с гражданами вообще зарезали. По счастью, не насмерть, он вылечился, но тем не менее, помните, недавно случай был. Так что это еще те примеры, которые приводил коллега, это еще не самые драматические из того, что бывает, когда губернатор решает встречаться с населением. Так вот, опасности очевидны, а карьерные возможности носят скорее иллюзорный характер.
Я хочу переключиться на реакцию на инаугурацию, на новый путинский срок со стороны Европы. Из 27 стран Евросоюза только 6 отправили своих представителей на саму церемонию инаугурации. А Европарламент вообще незадолго до церемонии рекомендовал не признавать легитимность президента Путина. Как вы считаете?
Германия, по-моему, отозвала посла на эти дни.
Я сейчас к этому вернусь тоже, потому что мы прослушаем комментарии евродепутата Сергея Лагодинского, нашего друга. А как вы считаете, Екатерина, Кремль вообще волнует вопрос признания или непризнания со стороны ЕС? Это для него важно? Это что не пришел никто?
Это важно. Для того, чтобы понять, что важно, что не важно, попробуйте себе представить, какова была бы реакция, если бы было наоборот. Если бы Европарламент признал бы результаты выборов, если бы там стояли рядком все послы, представители стран. Представляете, какой из этого был бы, так сказать, праздник, торжество, и какое гигантское место это занимало бы в российском официальном информационном пространстве. Вот полезно для того, чтобы, что называется, пропорцию верно выстроить в своей голове, представить, что было бы иначе. Да? Вот тогда вам становится многое становится понятно. Это на самом деле подводит нас к тому же вопросу о нелегитимности, с которого мы начали. Легитимность постепенно приобретается и постепенно утрачивается. Она редко приобретается или утрачивается за один день. И она важна. Она важна внутри. Потому что вот эти 2500 несчастных, которые присутствовали на этой инаугурации, они тоже это имеют в виду. Это не является для них, скажем так, определяющим фактором, что сказал Европарламент или чего он не сказал. Но это тоже песчинка в общую горку. Вот смотрите, начальника-то нашего совсем не уважают на Западе. Боятся, наверное, но не уважают. И никак не получается их приучить к тому, что вот теперь так. Не получается нормализовать эту ситуацию. 87% им нарисовали, они все равно недовольны, только хуже недовольны. Вот, значит, гадости всякие пишут. Да, мы от этого не лишимся своих мест и своих доходов, мы их лишимся по другим причинам. Но это как бы в общую картину мира некую красочку добавляет. Опять же, представьте, что все было бы не так. И эти люди думали бы, вот мы какие молодцы, да, войну начали, сколько криков было, а вот 2 года прошло, вроде как все привыкли, все смирились, молодец наш начальник, знает, как с ними там себя вести. Сейчас этого нет. Угу. Не более того, но и не менее того.
Ну вот мы начали с вами с указа майского, который планируется до 2036 года реализовать. И тут тоже
на
звучали
перспективу,
такие...
Он называется так, на период до 30 года и на перспективу до 36.
И далее, как пойдет?
Совершенно верно. Ну, видите, в вашем нерепрезентативном опросе люди тоже скорее предполагают пожизненное правление.
Да, спасибо, прекрасный.
Это может означать долго, это может означать и не так долго.
Кто-то сказал завтра, да, есть и такой вариант. Всегда. Спасибо большое. Прекрасная Екатерина Шульман была у нас в эфире. Мы спасибо. Всегда рады ее видеть. У нас как онлайн, так и лично в студии. Не забудьте поставить Екатерине лайк. Всего хорошего.